Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Это будет та же внешняя политика в крайне сложных и переменчивых условиях, но, если так можно сказать, в высшей лиге. Высшая лига – это президент.
Нельзя попадаться в ловушку национализма. Или, наоборот, полной зависимости от США. Нам надо быть европейцами.
Soyons résolument européens!
В прошлом году Сара Вагенкехт вышла из левой немецкой партии Die Linke и создала собственную.
Евросоюз рассматривает возможность возобновления своей миссии по защите контрольно-пропускного пункта Рафах в секторе Газа.
Я в ужасе от новостей, поступающих из Рафаха.
Латвийская торгово-промышленная палата прекратит сотрудничество с 10 предприятиями из 25, которые экспортируют в Россию.
Прекращение этого экспорта, в принципе, самоликвидация.
Но в Даугавпилсе ты не очень чувствовал два года назад, что ты живешь в Латвии.
В этой студии ровно год назад, в это же время, я вела прямой эфир о выборах нового президента Латвии. Мы ожидали его избрания, но вся журналистская слава досталась не нам. Мы 10 минут была задержка, начался выпуск новостей. Но, тем не менее, я вспоминаю этот выпуск, поскольку весь этот год я очень внимательно присматривалась к новому президенту. Я думаю, мои сегодняшние гости тоже. Тем более, я очень рада видеть тебя, Ивона, Ивона Плауда, главный редактор газеты «Нет» Каригас Тукумазинис и председатель правления Латвийской ассоциации региональной прессы, потому что ты была моим гостем год назад.
Здравствуйте.
И мы сможем сверить часы и вспомнить, о чем говорили мы год назад и как наши ожидания исполнились или не исполнились. Роман Мельник, ведущий дискуссионной передачи «Клуб национальных интересов» на ТВ-24.
Добрый день.
И наш золотой голос нашего канала, мой коллега, продюсер службы новостей Дмитрий Шандров.
Здравствуйте.
Я уже обозначила примерно темы этой программы, но их будет на самом деле гораздо больше, потому что всегда уже по традиции в этой студии мне помогают и мои гости, и вы, уважаемые слушатели. Поэтому, если есть что-то, что вас задело на этой неделе, вы хотели бы поговорить об этом, пишите нам WhatsApp 28040424 28040424 или с домашней страницы Латвийского радио lr4.lv. Ну вот, давайте начнем с Ренкевича, хотя он сегодня скромно заметил, что вступил-то он в должность 8 июля, то есть года еще нет, но тем не менее, ну что, прямо вот какую оценку мы поставим нашему президенту? Ивона, ты, кстати, говорила о политической зрелости. Год назад ты сказала, что такое решение вообще свидетельствовало о политической зрелости, что он готов выйти, был под пулю прямо-таки. Ну, слава богу, настолько нет. Но все-таки, давайте поговорим о нем. Какие результаты, прежде всего? Давайте судить не только по красивым словам, но и по
делам. Я хочу сказать, что он меня удивил. Я могу говорить только о себе, поскольку я пока не видела рейтинги, которые, ну, какое-то там, ну, занятные, как поэтиумы, снародзайны.
Ой, спасибо, я сделаю пока дисклеймер. Мы все здесь представляем только свое личное мнение, а не позицию редакции.
Именно, да. Я это не видела, так что могу говорить только о себе. И могу сказать, что я очень рада. Рада тогда была, когда я его выбрала, но так как я всегда, как журналисты, мы так очень смотрим, ждем, что будет, да, так, ну, не верим
ошибку.
На слово, да.
Ошибку
не то, ошибки ищем, да, тоже, но и таким с чувством, таким недоверием, да, это для журналиста нормально. Ну, и потому я могу сказать, что Ренкевич меня удивил, по-хорошему удивил и много раз. Во-первых, тем удивил, но таким маленьким удивлением явилось персональным, может быть, его речь на Дзесмсвятке, да, на празднике песни, поскольку я не верила, что он такой, ну, показал себя, ну, будем говорить, он дипломат, он такой, ну, сухость какая-то и так, и там такая маленькая, но очень короткий этот была речь, да, вообще это удивило многих.
Мне только пиджак его не понравился.
Ну, на это даже не смотрели, да.
Я не говорю о костюме, народном костюме.
Нет, даже это не смотрели. Именно что он остался с самим собой, но было то, что у человека что-то есть внутри, и он, потом ты не смотришь, как он там выглядит, что он там, где он, чего он там ест и где он там спит, но ты слушаешься в его слова все-таки, поскольку вот это есть харизма. Вторым, чем он меня удивил, такая боязнь была, что он будет и сухим где-то, и политическим, на внешнюю политику ориентированный, и то, что, и что это только, что он будет президент для всех, и что он объединит, старается все общество. Это я тоже думаю, что останется только на словах. И меня удивило. Я понимаю, что он умный человек, и у него умная команда, и это, там есть методы, как это делать, но он сам очень хорошо владеет Фейсбуком, который очень помогает им, да, эти методы. Но это и отношение к людям. Такая, как я знаю, как бабушка моя когда-то говорила, у нее было два класса, да, а кто интеллигентный человек? Тот, кто сможет, сумеет найти разговор общий и с бомжом, и с высокопоставленным дипломатом и президентом другого государства. Вот с этим этот президент очень хорошо себя показал. Не только внешней политике, но то, что он меня удивил, то, что он сумел въехать в проблемы и маленького человека, как говорится.
И один из примеров для меня, например, ценный, это то, что он вот сейчас продвинул инициативу, и из этого что-то должно получиться. Вот о, ну, назовем так, ну, лечении, или как он сказал, принудительно, в общем, это звучит немножко жестко, но сама идея работы с трудными подростками, которые вот находятся в наркотической зависимости, найти тот баланс между принудительным, так сказать, вот воспитанием, лечением и, ну, педагогическим процессом, он как-то так. Я вот этого я от него не ожидала точно. Роман, а как что тебя удивило и что, может быть, понравилось?
Это при перевоплощении. Он действительно очень долго был чиновником, очень долго был министром иностранных дел, то есть, ну, как бы оторванный такой от общества как такового, работал в каких-то очень узких сферах. И потом он стал президентом, который, ну, как сказать, создал и создает, и продолжает создавать такой, как стандарт, какого президента мы захочем через 4, через 8, через 12.
То есть он поднимает планку?
Он поднимает планку, потому что он и хорошо представляет государство, и очень таким, ну, как сказать, требовательными вопросами говорит в международной арене, продолжает то, что он делал как министр иностранных дел, и в то же самое время он может с любым человеком разговаривать там, где он посещает разные регионы Латвии, и не только просто слушает, но и потом актуализирует эти вопросы, которые...
Какой, допустим, там был пример с мальчиком? Что мальчик там хотел сделать? Сыграть ему, да, и он позвал...
Ну да, но это может быть, это больше популизм.
Это популизм, но тем не менее, это тоже красивый жест.
Ребенка, который хочет поиграть на рояле ему. Но то, что примерно он говорит, что надо актуализировать вопрос подростков, то, что он говорит, проблема то, что мы хотим инвестиции, мы хотим рабочие места в регионах, но мы противимся разными инвестициями, то есть если есть какой-то инвестор, который приходит, говорит, я хочу здесь, в сельское место, здесь создать завод, сразу начинаются протесты. Мы хотим развития регионов или не хотим? Это только пару таких аспектов, которые потом политики должны, ну, как обязаны прислушиваться к этому. И будет очень трудно потом через... Я думаю, через 4 года переизбрать не будет проблемы. Через 8 лет будет трудно найти следующего президента, который может держать такой же, как бы, открытость и компетентность, актуальность в одно.
Слушайте,
время.
Ну давайте поищем что-нибудь негативное, то как-то у нас очень сладко. Дима.
А что сразу я?
Нет, у меня тоже есть два вопроса.
Хорошо.
Так что потом Дима пусть начинает ее, чтобы не забыла просто вы... Не, отгады нет.
Да. Нет. Давай
лучше. Чтобы я все...
Да.
Я уже говорила, вы еще не начали.
Нет, на самом деле...
Скажите вы, я потом свое скажу.
На самом деле, я вижу вот в господине Ринкевиче человека, который имеет свой хороший бэкграунд и как журналист в прошлом, и как, в общем-то, человек, который возглавлял Министерство иностранных дел, то есть это дипломат. И он очень хорошо этим бэкграундом сейчас начинает пользоваться. Он всегда там, где это очень хороший, создает ему имидж, и его нет там, где этот имидж может каким-то образом пострадать. Ну, либо появляются какие-то люди, которые будут более виновны в чем-то негативном, чем господин президент.
Не соглашусь.
Хорошо.
Вот именно в этих вопросах не соглашусь, поскольку, например, ну, хотя для вашей аудитории наверняка это самое актуальное, это русскоязычное и все, что связано с русским языком. По-моему, если он бы смотрел на свою выгоду, он там даже рот не открывал бы. Да, это сейчас невыгодно. Но он единственный, который такого уровня, который все-таки начал эту дискуссию. Ну, он создал
начал,
платформу. Он создал платформу, чтобы вообще об этом говорить, а не под... Ну, замтепить послал, я не знаю, как.
Не заметать под ковер.
Да, чтобы не под ковер и не видеть, что есть такая проблема. Это, конечно, казус, поскольку и есть еще такие вопросы, где показывается казус, может, ему не надо было. И то же самое с Sanitary Play, да, это самое большое, что я думаю, что он, ну вот... По-моему, он неправильно поступил, да не надо было так делать, поскольку...
Мы говорим, я для тех, кто, ну, может быть, контекстом не владеет, да, речь идет об одном из членов Совета по общественным СМИ, то есть регулирующего органа работы общественных СМИ, которая сказала, что не согласна с позицией двух других именно в отношении использования русского языка в общественном вещании, ушла, но поскольку именно она была выдвинута предыдущим президентом, то есть это была, ну, как бы президентская квота, если так можно сказать, один человек в этом совете, он ее, в общем, поговорил с ней, вернул, и мне показалось, в общем-то, ее позиция изменилась. Вот, ну, она нет, далеко, она перестала продвигать категоричность этой. То есть Ринкевич снял в этой дискуссии категоричность.
Он очень рисковал. Он очень этим, по-моему, он очень этим рисковал. Это было как хождение по острому ноже, поскольку это не поняли и не совсем поняли журналисты, не совсем поняли, ну, такие люди, которые думают о демократических каких-то основах, да, и наверняка не поняли те, которые очень националистически настроены. Никто, ну, такие группы, которые очень категоричны, не понял никто, да, но он вот старался как-то на себя вот огонь взять. Именно в этом случае, именно о русскоязычных, да. То, что... Я вас перебила, извините. Еще одно, вот мы говорили, что он народный человек, но я чуть-чуть так... боязливо смотрела именно, чтобы не переступить. Опять есть очень многие вопросы, где очень острые, они всегда будут. И там шаг на... Там даже не шаг, там полшага или четверть шага, и человек уже в другой канаве. И это вопрос о учениках, которым нужно... Ну, например, поскольку это как-то популистское, да, что... Но я понимаю президента, поскольку он эту проблему... Как говорится, мы рады были то, что он поднял эту проблему на таком уровне, то, что творится в школах, это уже невозможно ни учителям, ни ученикам работать там. Ну, вообще невозможно. Школа, как, я не знаю, сейчас стала, да, по большинстве своем. И он это обратил внимание, но с другой стороны, знаете, там сумки проверять учителям, это ни в какие ворота, да. Он опять рисковал. Он проблему показал, но рисковал. И вот мне вот это мне так боязливо чуть-чуть. Хотелось ему популистически что-то сказать, да? Или он просто не сумел эту проблему открыть до конца, да? Или специально это сделал, да?
Я здесь не вижу, на самом деле, особого риска, например, если мы возьмем тот же русский язык, хотя я вообще не хочу касаться вопросов языкознания и вот этих вот всех историй, потому что это... Уж очень политизированная тема, и я не поддерживаю часть одних и категорически не поддерживаю часть других. Потому что это не вопросы того, нужно ли знать государственный язык, или я его никогда не знал, и, собственно, и с чего бы должен начать. То есть речь не об этом, а о том, что господин Ринкевич поднимает вопрос о языке, в какой-то момент всплывает знаменитый документ о национальной безопасности, в который был включен русский язык, и он говорит, ну мы же не можем не выполнять закон. Ну, то есть, я как бы деле, хотел бы, но извините.
Нет, он показал именно то, что какой казус там есть, поскольку закон и есть и общественных радио и телевидения, тоже закон. И это был первый. Кто первый, закон или это бумага?
Да, и в принципе, мне показалось, что он в этой дискуссии, вот то, что мне понравилось в этой дискуссии, что он как-то избежал такого, как говорят, правового нигилизма, он не стал критиковать там, что вы неправильно что-то сделали, это говорилось очень много, но не им. Так, Роман, смелость, компромисс, решительность, что...
Все что... вместе. Я думаю, что было бы большой риск, если ну, все, что он делал, было бы невиновен, то есть чисто белое, и никаких пятен не было. Тогда любое пятно могло бы быть ну, убийственным. Тут хорошо то, что были какие-то ошибки, которые, ну, они как раз наоборот показывают, что он ну, тоже человек. И со второй стороны, чем больше ошибок у тебя, и они, как сказать, меньше, чем хорошие вещи, тогда человек становится ну, неуязвимым. Да, потому что, ну да, были ошибки, ну и что? Следующая ошибка, ну и что? Ну да, бывает. У кого не бывает. А если все стерильно, тогда каждая ошибка уже останется как пятно в биографии, и человека вспоминают только с этим. Я помню, есть политики, которые, допустим, ушли из политики из-за какого-то торта, из какой-то квартиры.
Или остались в политике фразой «Ваяксараут».
Да.
«Ераут», да?
То есть одно какое-то явление убивает сразу имидж этого человека. А тут, если есть ошибки, ну, нормально, человек.
Другого не было.
Ну, да, и языком фактов посмотрела сегодня сайт президентской канцелярии. Кстати, сайт называется по-английски «President», а не «Президент».
Да, это давно уже так.
Так, пять, например, и меня интересовал именно вопрос его законодательных инициатив. Пять писем, ну, так это называется, прямо письма по серьезным вопросам законодательства, и семь законодательных инициатив. Если мы учтем, что даже не полный год, как он вот нас поправил, мы должны считать с июля. Ну, в общем, такой довольно приличный багаж.
Вопрос тоже, по каким темам, потому что...
Там есть повторяющиеся темы, да, там есть...
Ну, электроэнергия для всех.
Да, сколько актуальны эти вопросы, просто...
Компенсации.
Прежний президент там говорил о каких-то регионах, названиях, что такое, что не особо тема номер один. А если эти актуальные темы, которые нынешний президент поставил, это важно.
Ну... Если нет чего-то такого очень принципиального, чтобы добавить к нашей оценке, которую мы ставим достаточно хорошие, высокие баллы президенту Ринкевичу, переходим к другим темам.
Можем попробовать.
Что у кого?
Оценку, знаете, это очень такая, ну, не пытайте иглы это
ставить. Особенно после первого
года. Да, ставить оценку. Я лучше бы остановилась, конечно, потому это очень... Слишком хороший сравнительно с другими, которые у нас были, да, и как говорит господин Бельникс, даже страшно подумать, что будет через эти 4 или 8 лет, поскольку у нас нету большая скамейка, да, этих резервистов, такого уровня.
Ну, давайте про 8 лет еще
будем.
Далеко, да. Ну, хорошо, закончим.
Это быстро проходит.
Пожелаем
хорошего здоровья, главное.
Здоровья и плодотворной работы еще 3 года, получается, с небольшим хвостиком. Роман, что на этой неделе было такое, что тебя зацепило, о чем бы ты хотел говорить?
Я все время слежу за событиями в Украине, и более 2 лет я не могу сказать, что на этой неделе что-то больше, что-то меньше, но это тема номер один сейчас. Второе...
Ну, может быть, уточним, наверное, ты имеешь в виду разрешение на использование оружия или что именно в этом аспекте?
Разрешение на использование оружия, участие разных стран в помощи уже инструктора, чтобы могли приезжать туда.
Америка,
да.
Эту ночь. Да, вчера да. Байден согласился, наконец. Да.
Ну... Давайте уточним. Согласился в использовании переданных Украине американских вооружений на защиту Харькова. Ну, на самом
Только Белградской области. Mm-hmm. Да,
Это, конечно...
Это только половина.
Ладно, это первый шаг.
Да.
Поступил первый шаг, значит, следующий ты тоже можешь потом продвигаться. Это все время так было, потому что какие-то...
И насчет инструкторов я тоже немножко, ну, чтобы был понятен контекст, речь идет о том, что президент Франции Макрон заявил, Эммануэль Макрон заявил, что будет создаваться даже некая коалиция, так сказать, стран, которые готовы посылать военных инструкторов в Украину. Это, конечно, серьезный шаг. Мы помним, как долго страны НАТО дистанцировались от любого вмешательства настолько, чтобы они были уличены вот в этом прямом вмешательстве, но, видимо, ситуация все-таки меняется.
Шаг за шагом.
Как сказал, кстати, сегодня Эдгар Инкевич в интервью Латвийскому радио, Россия как бы не останавливается, но, наверное, мы не должны останавливаться. Хорошо, Украина,
Решение Швеции подарить этот большой самолет, который координирует действия ПВО, да, это очень большое решение. Чешское решение, которое более, чем Франция. Франция только, Макрон только говорит, о оружии отправил, но эти снаряды он отправил меньше, чем Чехия сейчас за год отправит, за все это, за два года. Он так говорит, что будет. Мне кажется, не более 50 тысяч, за это все время. А Чехия за этот, с июня уже сообщает, что может быть даже 100 тысяч, и за год более 1,5 миллиона, уже эта инициатива.
Ну, и закругляя тему, может быть, помощи Украине, эти ближайшие дни, наш сосед Эстония приняла закон о передаче таких российских активов. Это первая страна, которая это оформила в законодательном порядке. К украинской теме что-нибудь добавляем? Идем дальше?
Наше сообщение нашего президента опять того, что надо разрешить Украине, что эти легитимные цели, которые, чтобы остановить бомбардировку, все-таки первый показывается как дипломат, дипломатически первый это слово сказал, Ринкевич все-таки. Мне кажется,
согласна.
Здесь, наверное, для меня это больше вопрос какой-то своевременности, потому что принимаем мы решения прекрасные и много, но в той же самой Украине уже давно начали поговаривать о том, что сейчас начинает вставать довольно острый вопрос чисто человеческих ресурсов. То есть не проблема привезти туда 150 миллионов автоматов, вопрос, кому их дать. И Урфин Джус и его деревянные солдаты, их просто больше. Их наловить можно там еще много территорий.
России? Я слушал русского оппозиционера Мило, кажется. Он посмотрел статистику российскую официальную, там только 20 миллионов мужчин, которые в том возрасте, которые могут быть призваны в армию, если будет призыв. В том числе есть люди, которые имеют броню и имеют, уже работают в разных структурах, с которых не примут. Большинство, наверное, такого состояния здоровья, что их воевать точно нельзя призвать. То есть остается очень малое число тех людей, которых действительно смогут поймать и направить.
Давайте ближе к неделе, чтобы мы так держали фокус. Конечно, Украина тоже...
Это как раз на этой неделе, я слышал. Второе, что есть, это уже с прежних недель уже началось, то, что, война, влияние появляется тоже на нашей территории. Мы помним, уже месяц, наверное, идет это GPS-сигнал, тушение GPS-сигнал. Потом были эти...
Морские граничные,
то есть линии. Потом в Эстонии, в Нарве сняли эти бои, которые ограничают
Это нет, это пограничные
бои. Они в принципе
маркируют.
Они взяли маркировку
со второй стороны. И мы видим разное влияние на интернет среду. На общественное мнение, на выборы тоже, на выборы влияют. То есть идет какой-то такой, второй фронт или война против всех, тоже ощущается очень актуальная вещь, по-моему, которая будет продолжаться еще, и мы не то увидим еще.
Мы же поняли, что мы в буферной зоне, Я только что из Даугавпилса это понимаю, что все-таки идет такая... за умы. За умы это все-таки идет, и главное, это идет, Как то сказать, издевига идиот, кривись, как то...
Полезный
идиот, да.
Полезный, что это, в принципе, на уровне полезных идиотов идет, mm-hmm. да? Это не так открыто, вот, ну что там, сигнал пропал, это большинство из нас, ну как война идет, это может быть так, не воспринимается, mm-hmm. да?
Mm-hmm.
А то, что, что делает, я думаю, самое большое такое, ну, как говорится, как яд в питьевую воду, да? Вот это именно использование вот этих, да, полезных работок, которые нацелены, да, на того, чтобы вот по капле просто яд давать в мозги человека.
Какой-то людей, конкретный да. пример этой недели? Или ты в целом говоришь?
Нет, в целом просто я, потому что неделю была в Даугавпилсе, сегодня начинается да. праздник Даугавпилсе.
Просто добавлю, что ты сама, как я уже сказала, из Тукумса, и это вот как раз пример того, что вроде государство-то очень маленькое, но иногда Курзам, житель Курзама никогда и в Латгалии это не был, да? Хорошо, давай расскажи нам немножко об этой поездке. Твоя личная тема недели.
Это может быть в какой-то мере моя личная, но я там поехала как руководитель региональной организации с разговором и, ну, в какой-то мере учебой, но это учеба так, поскольку это было Ригс экономическая саукскулс проект в какой-то мере, но все-таки посмотреть, как на помощь коллегам, поскольку им там трудно дается, не то, что они, я совсем не согласна с тем, что единственная независимая медиа там Чайка, с этим я абсолютно не согласна, я вижу, как там работает это очень с трудом, конечно, да, и там, как говорится, от бедности очень трудно работать. И там очень трудно работать, потому что не то, что независимые, но там очень большое влияние, конечно, есть. У них нету такого большого влияния медиам, так скажем, да. Если бы они силу объединились, они там очень хорошо бы работали. То, что мне очень нравится, да, Даугавпилс, сразу скажу, всегда нравилось, да.
После этого праздник начинается, да?
Может, да, вот начинается с праздника. А с праздником мне начались журналистические вопросы. Да? Когда только с людьми встречалась, это понятно, что видно, что в русскоязычной среде уже показывается какая-то самоцензура, о чем говорит и спектакль «Щелшанас». Да? Но удивило то, что в первой атмуаде в Латвии было в конце 19 века, что стыдливые латыши там было такое, да? Что и латыши, и латгальцы говорят на русском языке все-таки в таком своем кругу, да, пошла такое на юношеские мероприятия, оказывается, половина латышей, они все на русском говорят, только я еще один человек. И мне тоже как-то, знаете, стыдно, я тоже пришла на русский язык, да. Стыдливые латыши. А в том смысле, что русскоязычный, не было ни одного человека, который мне не ответил на латышском языке. Не было вообще. Мероприятие русской культуры, славянской культуры
назад...
на латышском разговаривали.
Да. Ну вот у меня год назад я была в Даугавпилсе, я как раз была удивлена, потому что меня прям старательно в кафе обслуживали исключительно на латышском.
Все абсолютно стараются говорить, но местные говорят, что это какая-то самоцензура, и в этом театре «Щелшанас» так, но я просто думаю, что, конечно, война все делает черно-белым. Да, и потому все-таки люди выбирают и язык, и это выгодно наверняка в какой-то мере, да, стараются быть хорошими гражданами, и потому на латышском говорить, да, люди сами это выбирают. Я ни одного такого, ну вот на национальной почве вообще ничего не видела, да. А если говорить о журналистской работе, вот там бы надо поработать, потому что праздники, когда увидела программу, я в шоке была. Поскольку знаю, что Даугавпилс тоже денег нету, закрывается школа, единственная школа, которая в Гриве, да, ну, когда-то город был, это на левой стороне, Райнис школа, да, там, где Райнис учился, где школы едут с других концов смотреть, где Райнис, там класс Райниса, там музей Райниса, там, ну, для всей Латвии такое особое место, эту школу закрывают, поскольку не хватает 200 тысяч. Я читала, что говорят думские, видела, да, что они говорят, почему не хватает денег. А в прошлом году они подняли зарплаты на 350. А сейчас праздник, который они делают, знаете, я думаю, что даже в Риге чего-то такого не добахают. Да? Когда смотришь программу, ну, все самые дорогие группы, Лобода украинская, да, наши Ракс-Туракс-ты, Дагамба, ну, программа такая, что, я не знаю...
Золотой ему уже прилетело тоже.
На неделю в Риге это можно. А я примерно знаю, сколько это стоит. Это будет, ну, за
Так, праздник Даугавпилса. Я знаю, у нас большая латгальская аудитория. Мне интересно, да, может быть, с вами поспорят или наоборот согласятся.
Начали. Денег нету, они отняли Эдинашину. Питание для многодетных семей. Отняли это, да, поскольку денег нету, да, отняли у детских садов там, где 5-6 лет, государство платит, да, в маленьких классах, но самоуправление на лето оплачивает это. Это по всей Латвии, даже где они такие богатые, да. Денег у них нету, а вот бабахают такое, да. Мне так много вопросов об этом.
Есть такое выражение «пир во время чумы». Вот у нас это все время происходит, второе. Когда...
Все время, не... знаете, сейчас как-то все-таки резок наш всего дало, да, Краслова, Балви уже трудно, в Талсе уже надо что-то начинать, денег нету, да. Это понятно, что нету денег у самоуправления, да.
Вопрос же...
Да, Даугавпилс тоже все время говорят, что у нас нету денег, потому надо закрывать эту школу. Это скандал был, да, такой, поскольку в том... микрорайон школы.
Ивона, я хочу еще раз...
Не-не-не,
я хочу действительно пригласить наших слушателей из Латгалии. Какое ваше мнение? Поддерживаете ли вы вот идею большого красивого праздника пир? Или это для вас тоже пир во время чумы? Пишите нам, мы озвучим ваши комментарии. Что-то еще на неделе, которое тебя поразило, удивило?
Ну, я всю неделю провела.
А, понятно. Даугавпилс. Слушай, супер, я тут приготовила цитату Макрона, у меня там Рафа.
А Макрона тоже слышала. Макрона тоже слышала, и это соединение. Ну, говоря о европейских выборах, я очень, ну, если так, я боюсь о том, какие будут результаты. Поскольку сейчас я вижу, что по Европе все-таки популисты бегут.
И мне очень мало сказать, я бы сказала,
мне очень-очень нравилось, знаете, я сейчас не буду рекламировать свою газету, но мы так экспертов все время говорим, чтобы они говорили, почему надо идти на выборы. И в этой газете одна очень-очень хорошая узнаемая. Предпринимательница сказала такое слово. Знаете, я говорю, я с недоверием смотрю на предпринимателей, которые идут на выборы, ну, себя выбирают. Поскольку предприниматель уже голова так устроена, что он для себя выгоду ищет. Он не будет думать о других. Его, во-первых, задание думать о себе и о своем предприятии. И потому она говорит, хотя я предпринимательница, я никогда не буду выбирать их, поскольку они не подумают о всех. Да. Мне как-то вот это...
О выборах, я думаю, стоит поговорить
ближе
подробнее.
Ближе к выборам.
Нет, ну и сегодня. Нет, мне кажется, что эта тема должна сейчас уже куда уж ближе к выборам.
Ну, вот и Макрон мне именно этим пугает, поскольку он хотел угодить всем, и левым, и правым, и так далее, а сейчас он остался... Ну, ни с кем.
Но при этом меня удивило, если честно, про Макрона говоря, вот про эти 3,5 президента, как я сказала в начале, что он получил премию за неустанные попытки там типа разговаривать. Как это было сказано, вообще эта формулировка, неустанные попытки разговаривать с Путиным в начале войны, то есть на самом деле это, по-моему, то, что было чуть ли не в мемах, над ним, по-моему, смеялся весь, ну, по крайней мере, Украина смеялась очень жестоко, но получила, и на минуточку премию Макрону дали 100 тысяч евро. Вот я лично хочу призвать Эммануэля, не знаю его по отчеству, как Макроновича, подумать, а куда вообще эти деньги деть, 100 тысяч евро премия.
Ну, для них не их...
Он любой денежки рад, даже маленькой.
Может-то там, да. Там.
Дима, что было на этой неделе интересного в службе новостей у тебя лично?
Ну, в службе новостей у меня лично была выходная неделя. Это очень хорошее событие на новостном фоне для меня. Но, на самом деле, довольно забавным было. Ну, даже не забавным, а история для нас, наверное, очень странная, но очень кипучая. Это вот прилет Дональду Трампу. Его со всех сторон долго-долго пытались свалить, и вот это торпедирование...
4 процесса против него самых разных, по-моему...
34...
Нет, 34 в этом процессе процесс. Пунктов обвинения. Ну, но, по-моему, 4 или 5 дел уголовных процессов.
Да, но он все-таки, опять же, если мы говорим о бизнесмене калибра Дональда Трампа, то это человек, у которого немножко зубы в таком состоянии находятся, что он готов использовать все свои рычаги, а рычагов у него много. И поэтому к чему все это приведет? Но выглядит... Началось все чуть ли не с российских хакеров русского следа, ставленника Кремля в Америке. И сейчас мы скатились до какой-то актрисы взрослого кино, который уже давным-давно не снимается, насколько я понимаю.
Самое главное, что там документ... Ну, Вилтоемс, документ.
Да. Там фальсификация.
Забавное для меня в том, что само по себе дать денег ей, чтобы она молчала, это можно. Но заплатить ей это как издержки судопроизводства...
Нет, он взял, заплатил из денег, которые были...
Пошли на компанию.
На компанию избирательную. Он брал из партийной, это не можно. Потому что одно налогами облагается, другое не облагается. Это поступок криминального характера.
Да. Плюс
поскольку
это
он
обозначено
взял деньги
как судебные издержки.
Да. Это первый процесс, который действительно он получил...
Криминальное будет.
Сейчас, да, в Америке букмекерские конторы работают. Посадят, не посадят. Завели. Новые.
Нет, будет. Но, насколько я понимаю, американское законодательство, он может, да.
Он
может
баллотироваться. Он все равно может баллотироваться. Хоть ему 5 криминальных...
Так, хорошо,
это уже не первая женщина, которая президенту подпортила жизнь в Америке.
Да.
Нет, но тоже стандарт. Вопрос в демократии, вопрос в каком-то политическом стандарте. Допустимо ли то, что человек, который судим за фикцию, за документы, которым тоже есть... несколько процессов насчет даже документов, которые он хранил, баллотируется, становится президентом. То есть любой может, несмотря на биографию, мы очень много говорим о хорошей репутации здесь у нас, в разных выборах разных чиновников. А тут вопрос о репутации вообще какой-то ниже пола.
Ну вот, Трамп пообещал бороться дальше, поэтому, потому что все еще не закончилось далеко.
Давайте мы посмотрим...
Страна больших возможностей.
Давайте мы посмотрим еще и на нашу редакцию.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
С вами программа «Открытый разговор». Сегодня ее веду я, Анна Строев. Мои гости в студии Ивона Плауде, главный редактор газеты «Нетка Рига Стуку Мазынис» и председатель правления Латвийской ассоциации региональной прессы. Роман Мельник, ведущий дискуссионной передачи «Клуб национальных интересов» и продюсер службы новостей Латвийского радио Дмитрий Шандро. Вот мы видим уже несколько, к нам пришли, я бы сказала так, реплик, реакций. Да. Ну и вот оппонирует вам Ивона по поводу праздников Даугавпилсе. Праздники города в целом это дело прибыльное. Туристы, общепит, реклама и моральные дивиденды. Умом тронешься, постоянно живя в депрессухе, считает Григорий. Вот так вот. Так что нужны
праздники.
Один
всплеск один раз за лето. Uh-huh. Большие деньги. То есть если у тебя есть какой-то бизнес, кафе, гостиница и так далее, ну, пришли на несколько дней клиенты, потом ушли, а остальное время...
Ну,
вот. Знаете, Дейтон, который у них там торговый, так я сейчас рекламу... Это не выборы, это там центр такой, Дейтон. И поскольку там накладка в Даугавпилсе меньше, чем в Риге, в моем городе, да, там просто те, которые покупать там едут в этот Дейтон, больше регулярные, да, если они там бы сделали что-то такое по инфраструктуре, это больше дало, чем этот праздник. Никогда вы не... Мы можете...
я очень люблю праздники города.
Мы можем даже поспорить.
Мне не хватает, мы в этом году, как Латвийское радио 4, никуда не едем.
Супер, вы поедете в Даугавпилс, там слишком много, человек не успевает. Это
Хорошо, мы прочитали. И вот еще одна реплика. Вот слушаем мы вас, вроде нормальные люди, но стоит перейти на военные темы, сразу становитесь вурдалаками. Больше оружия, больше, еще больше. Я не на стороне России, но для прекращения убийств людей надо остановить поток вооружения, а потом договариваться любым способом. Неужели вы еще не насытились, пишет нам Анна.
Допустим, если вы живете в таком районе, где взламывают двери, там вы будете ставить несколько замков, что он сейчас говорит? Не надо замки, надо открывать двери и договариваться с тем, которые хотят прийти вам с топором. Все же надо обороняться.
Нет,
вопрос в обороне.
Поддерживаю, что нужно прекратить поставки оружия, только давайте тогда всем.
Всем.
Да. Но мне это, конечно, российское... Извините, конечно, не хочу никого обидеть, но я вижу, я смотрю им... Радио «Свобода» и «Белсат», и «Кюрентайм», и я вижу, как меняется этот ну, как говорится, вот, вот давайте жить дружно, да, кот Леопольд включился. И это, ну, как говорится, российский нарратив. Это очень выгодно именно Путину, да. Мы видим его уже, наши политики тоже. Мы же все хотим мир. Давайте жить...
Да, мы мир. Отобрали там Роман, сколько, 5 супер. Областей, да, но вообще мы хотим
да,
в мире.
Да, мы хотим жить в мире. Ничего, но всех там украинцев там невозможно, поскольку Путин шел с таким нарративом. Таких украинцев вообще нету, да? Я сделаю. Вот, вот ему мир будет, и оружие не будет только тогда, когда больше никого из украинцев не будет, да? Что мы делаем? Вот именно я думаю, как Роман сказал, да? Вот, вот сидит мне убийца у дверей с топором, да? А мы говорим, нет, вот не только не открывай двери, а те, которые на мир. Ну, иди там, договаривайся, да? Давай бери своих детей, у тебя трое детей, иди с ним договаривайся. Кто с ним сможет таким стопором договориться?
Он не заинтересован договариваться. Первый не заинтересован.
Так, нам пишет Ольга, уважаемая, я не совсем поняла мысль. Нам пишет, что как гражданка Латвии я хочу забрать детей с Украины, которых держат там как заложников, чьей-то справедливости. А, может быть, вы имеете в виду, может быть, вы имеете мужчин в виду, которых не выпускают. Ольга, уточните мысль, я озвучу ваш вопрос, но я пока не поняла, и при чем здесь решение проблемы по-еврейски. Пожалуйста, напишите этот вопрос как-то более
ну, это мне более тоже связано. Не нравится, думаю, что нам нужно думать, вот, думая о Украине, как вы говорили, об этих живой силе, которой надо воевать. И мне очень не нравится, что в этих каналах, которые я назвала, тоже показывается русский след, показывает, как бедные украинские мужчины, которые сейчас не могут то, сё, и никак не могут, и им свобода как-то уменьшена, да, и я, наверняка, очень непопулярно буду говорить, да, но, знаете, те, которые тут уезжают, которые могут тут жить, вообще должны не говорить об этом, поскольку они потому только могут тут нормально более-менее жить, поскольку там другие кровь свою отдают, да. И все-таки о чем тогда мы говорим?
Ну, если мы, у нас не так уже много времени остается, и все-таки вернемся к непосредственно формату этой программы и новостям недели, значит, я предлагаю немножко действительно поговорить о европейских выборах, и мы понимаем, что вот как раз вопрос о безопасности, он сейчас центральный, как показывают в том числе и многие социологические опросы, именно это интересует, в общем, европейцев, даже, допустим, в таких странах, где уж этот плохой сосед находится далеко-далеко, вот, но что интересно, что, по сути дела, да, с одной стороны, появляются силы, в частности, вот этот левый, он называется, по-моему, «Союз Сандры Ван Кнехт», которую тоже вы слушали, ее цитату у нас в тизере, которая сделала свою левую партию, и где, ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, я все-таки не смотрела уж совсем все партии, только такие крупные, ну, пожалуй, она вот... Так, первое очень четко артикулирует, что да, нужно заканчивать поставки оружия и садиться за стол мирных переговоров. Но при этом буквально, по-моему, вчера был обыск в Европарламенте, где, значит, выясняют оплату и помощников европейских депутатов, и некоторых европейских депутатов со стороны такого российского медиа приспособления, я бы сказала, как там Voice of Europe. То есть смотрите, как интересно получается, что нас, ну, начинают призывать к миру за деньги стороны, виновной в войне.
А это всегда так было, что авторитарные режимы, они используют слабые места демократии, чтобы не прямо наступать, а просто через эти слабые места проявлять слабое место в самой структуре демократии. То, что создаются разные организации, и они проявляют свой голос, но это часть демократии, что каждый может говорить, что хочет, и может требовать, что хочет. Вопрос в том, чтобы не помогать, не провоцировать такие создания таких организаций. И то, что политики, которые при власти, то есть остальные политические силы, они прислушались той риторике, которая актуальна для большой части общества, и исправляли свои ошибки. Но тут явно, что есть большие ошибки с политикой иммиграции. из-за
и тут, кстати, и левые и правые создаются. Едины. Вот эти вот, да. назовем их ультрапартии, ну, которые все-таки занимают более такой, как это, крайний спектр, да, радикальный спектр. Там оба, и левая вот Сара, и правая альтернатива для Германии очень антимигрантские.
Ну да, 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 значит, вопросы миграции очень актуальны для большого... Есть какой-то уровень создан, при котором надо решать эти вопросы. То есть или как-то регулировать, или как Америка выбирает, кого принять, кого не принять. Не принять, не просто всех, а, ну, то есть избирательским отношением. Или как-то не создавать возможность им жить в очень таких узких общинах, как это видно, допустим, в Германии, где есть отдельные муниципалитеты, где, или части города, где живут только приезжие.
Чайна-таун Америка, классика.
Да-да.
Англия.
Ну, то есть да. не создавать такие
анклавы. Индийские кварталы.
Кварталы, где другим опасно заходить. Это надо решать. То есть как только у тебя есть эта проблема, которая выявляется через эти организации, надо решать.
Но при этом, посмотрите, в Германии вот этот вот альтернатива для Германии идет настолько вот в этих своих, ну, своем неприятии, что ее политики оказались замешаны в заговоре еще более ультрарадикальных сил, и это очень сильно повлияло на имидж АДГ, да, и, как мы знаем, многие правые партии, в том числе французы, от них начинают дистанцироваться. То есть я хочу сказать, что это недовольство, оно все-таки, ну, должно быть точно так же демократическим, а не ослаблять демократию, не подрывать ее вот чужими
вливаниями. Демократия должна себя защищать,
да.
конечно, но защищать без оружия, то есть отруняет.
Разоружает
оппонентов, да. То есть ты не можешь просто посадить в клетку всех, которые иначе думают. Тебе просто надо смотреть, какие аргументы они используют, на что тянется народ, то есть и решать эти проблемы.
Ну, Роман, там есть вопросы, то, что это уже известно было где-то уже предыдущики и еще два выбора
конечно.
Назад, что там, как говорится, российская сила, так же, как китайская.
А это
да?
уже криминальная вещь. Да. Там
да,
надо
уже
искать.
Все знают, но никто ничего не делает. Примерно, я знаю,
уже делают,
почитали,
уже
где-то 30 человек,
уже
которые
делают,
напрямую
делают
так
решить.
И...
Да, это уже
в принципе,
криминально. Это
напрямую
уже...
получают
кстати,
деньги.
Павел нас и спрашивает, и у нас, наверное, на этом лекцию мы не сможем прочитать, но он написал нам так. Что такое демократия? В Латвии тоже демократия или нет? Спрашивает.
Конечно.
Павел, очень
конечно.
Быстро.
Конечно.
Конечно.
Посмотрите, что
выборы
за рубежом. То есть за восточным рубежом.
Вы знаете, недавно наткнулся на цитату мэра одного из городов. Он называется, у него двойное название. Не города, конечно, а территория. Это Свальбард. Она же Шпицберген. Вот. И там, значит, вопрос идет о том, что там не норвегов начинают лишать избирательного права, еще какие-то там вещи происходят. И к нему журналисты приходят с вопросом, говорят, скажите, а это... Что? Это дискриминация? Говорит, нет, это коррекция. Потому что у нас, нам нужно здесь немножко чуть больше норвежского влияния установить, а то вот эти ненорвеги голосуют не так, как нам надо. И я полагаю, что сейчас, в наше время, мы как раз-таки... Такие территориальные проблемы, это не для Латвии прям удивительная история, она существует почти везде. В Германии, где сейчас очень мультикультурное общество, и оно там перевес, допустим, мусульман, он начинает уже быть довольно таким весомым. И вот эти правые партии, которые начинают находить виноватого в том, что у нас плохие дороги, потому что вот эти вот оккупанты здесь все разломали, они начинают проходить в Европейский парламент со словами «Мы сейчас там все вам...»
Все, мы не к дороге починим, а иммигрантов.
Да, да, да. При этом Европарламент говорит, ребята, мы вообще не решаем эти вопросы, это ваши внутринациональные проблемы, но эти люди уже там.
Ну что ж, перед нами последняя неделя, начинается с понедельника, последняя неделя перед выборами в Европарламент. Я всех призываю следить за этим. Я лично с большим удовольствием пользуюсь каналом простых новостей, но всегда очень четких, понятных и проверенных. Это Евроньюз. Я скажу честно, мне очень нравятся там всякие европейские рубрики. Мы заканчиваем нашу передачу. Сегодня у меня в гостях была Ивона Плауде, Роман Мельник, Дмитрий Шандро. Мы увидимся с вами, со мной через неделю. А в понедельник Ольга Князева и программа «Открытый разговор».
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.